Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе драма «Снежной ночи», роман-расследование Владислава Отрошенко.
Сигнальный экземпляр.
В издательстве и редакции Елены Шубиной вышла книга писателя Владислава Отрошенко «Драма «Снежной ночи» с говорящим подзаголовком «Роман-расследование о судьбе и уголовном деле Сухово-Кобылина». И если бы вам, как мне, довелось побывать на лекции Владислава Отрошенко в Ясной Поляне, и вы бы видели, с какой страстью и азартом Влад рассказывает о своем герое, вы бы с таким же нетерпением ждали эту книгу. Я очень рада, что она стоит сейчас на столе в студии. Дело в том, что русская литература, конечно, богата на сюжеты, закрученные, авантюрные, драматичные, но жизнь богаче литературы. И жизнь драматурга, одного из крупнейших драматургов, современника и соперника Островского, автора «Бессмертной свадьбы Кричинского», Александра Васильевича Сухово-Кобылина, тому яркое доказательство. Он был не только вовлечен в светскую жизнь России, он был фигурантом одного из самых громких дел об убийстве, он был обвинен в тяжком преступлении, снискал славу и успех, будучи в заключении, и до конца жизни на самом деле не избавился от груза того убийства, которое произошло однажды снежной ночью. Это убийство до сих пор будоражит умы и писателей, и литературоведов, и обычных читателей, которые знают об этом. Прошло уже 170 лет, но все равно перед нами драма и ответа на эту загадку. Мы, наверное, не получим, но все возможные ключи, которые только можно было найти, Влад Отрошенко собрал в своей книге. Я очень рада, что вы здесь в студии. Здравствуйте, Влад. Писатель, бессменный член жюри премии «Ясная Поляна», один из первых лауреатов этой премии и автор той книги, которая стоит передо мной. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо.
Я, на самом деле, хотела бы, чтобы мы представили нашего героя, потому что ни свадьбы Кричинского, ни фактом, что это крестник императора, ни фактом, что это человек, которого обвиняли в зверском убийстве, не исчерпывается его характеристика. Кто такой Александр Васильевич Сухово-Кобылин?
На мой взгляд, это вообще самая противоречивая фигура не только вот в истории русской литературы, но вообще и мировой литературы, потому что более, как сказать, вот как Достоевский говорил, широк русский человек, надо бы судить, более широкого человека, наверное, невозможно было найти. С одной стороны, действительно, вот крестник императора, потомок боярина Андрея Кобылы, знатнейший дворянин, богатейший, там, владелец имений в пяти губерниях Российской империи, но при этом еще он был блестяще образован, он закончил Московский университет с отличием, он учился в Германии, владел четырьмя языками, писал философские трактаты, но при этом в своих нравах, в общем, он был, как сказал Феоктистов будущий, он был тогда в доме Сухово-Кобылиных учителем его сестер, студентом, и он сказал, что я не видел более жестокого дикаря. Впоследствии он стал Феоктистов шефом российской цензуры, Российской империи. И действительно, он бил из собственных рук крестьян, он мог засечь, он был жестоким. И вот эта противоречивая натура, видимо, так и должна была сложиться его судьба, как она сложилась, потому что он повторял все время «Веди меня, великий слепец, судьба». И сам говорил «Странная, странная судьба». Сам про себя он понимал эту свою судьбу.
То есть он, видимо, чувствовал те силы мощные, которые внутри бурлили, и не мог их обуздать.
Это правда. Ведь он обладал демонической властью над женщинами. Он был красив. Он остроумен. И, собственно говоря, его остроумие, оно ему аукнулось потом, когда началось уголовное расследование, потому что он единственный, кто позволял себе дерзко очень шутить насчет военного генерал-губернатора Москвы Арсения Андреевича Закревского. Он его назвал венценосным рогоносцем, потому что его супруга, двоюродная тетка Льва Николаевича Толстого, графиня Федоровна Закревская, она такая Мессалина московская была, в общем, и известная. Но перед Закревским все трепетали, потому что у него были чистые бланки с подписью государя и с разрешением вписывать туда все, что угодно. Он был диктатором таким Москвы. И вот когда все это случилось в эту снежную ночь, когда любовница Сухово-Кобылина Луиза Симон-Диманш, с которой он прожил 8 лет в незаконной связи, в общем, он снимал ей апартаменты в доме графа Гудовича, дал ей прислугу там и все прочее. И вот когда она сначала исчезла, а потом ее нашли, зверски убитой за Пресненской заставой, причем нашли во всех ее бриллиантах, кольцах. То есть версия ограбления сразу же исключалась. Версия изнасилования тоже исключалась, потому что было медицинское свидетельствование. И когда Александр Васильевич стал главным подозреваемым, потому что в его флигеле его дома нашли кровавые пятна. 33 кровавых пятна различных размеров, замытые, там, затертые. И когда дело легло на стол генерал-губернатора Москвы, то, конечно, несмотря на все вот эти его, так сказать, высокое положение в обществе, его бросили первым делом в секретные комнаты Тверской полицейской части. А секретные комнаты – это карцер, так по тем временам назывался. И как потом сам Александр Васильевич жаловался императору, что его бросили, держали об стену с ворами и безнравственной чернью.
Вот. И это была месть за венценосного рогоносца, конечно.
Конечно, да. Но дело в том, что улик было достаточно много. Там были нелепые улики такие.
Я перебью. Прежде чем говорить об уликах, нужно немножко рассказать о жертве. Да, мы представили сухого кобылина, но кто такая Луиза Симон де Манш? Это тоже француженка, которая не просто так оказалась в Москве. Ее судьба вообще интересная очень.
Она, я скажу так, это поразительная тонкая натура. Во-первых, она была красива. Александр Васильевич с ней познакомился после университета, когда он поехал в путешествие в европейское. Он познакомился с ней в Париже. Она была безродной иностранкой-то, в общем-то. Она была парижанкой, парижской модисткой. Вот. И никого, кроме там тетушки, у нее никого не было. И она, когда он ее уже привез, она приехала к нему в Москву по его просьбе, он оставлял ей специально там для этого деньги на билет. Она не хотела быть просто содержанкой. Вот так вот. Она не хотела тупо быть вот такой, ну, как бы девушкой вот на содержании богатого мужчины. Ну, тогда еще молодой был, богатого молодого мужчины, да, русского боярина, да. И она, когда приехала в Россию, она хотела, она сначала даже не показалась на глаза Александру Васильевичу. Она осталась в Петербурге и хотела заработать деньги, вот торгуя модными шляпками, там, которые, выкройки какие-то она привезла. И когда приехала в Москву, она даже ему не объявилась. Там она не смогла разбогатеть. Здесь устроилась в магазин, модный магазин на Кузнецком мосту, и она ему не объявлялась. Хотя она была в него влюблена, так же, как и он был влюблен. И он сам за ней примчался в этот магазин, когда узнал, что она там работает, и забрал ее оттуда, и он ее страстно очень любил. И 8 лет это было действительно, она не просто была любовницей или там гражданской женой, ну, она участвовала во всех коммерческих делах семейства Кобылиных.
И вот тут тоже интересно, потому что семейство Кобылиных управляло очень многим.
Да, поскольку, как я сказал, Александр Васильевич и Сухого Кобылина были имения в 5 губерниях Российской империи, в этих имениях у него были различные заводы, свеклосахарные, там, заводы шампанских вин, была водка Кобылинка, которая тоже, ну, была очень популярная, кстати говоря, там, конкурировала с Петровкой даже, да, то есть огромное количество в этих имениях производилось всякой продукции, и у Александра Васильевича, то есть у семейства Сухого Кобылиных, у них были магазины в лучших местах Москвы, вот, бакалейные там, на Неглинной, в Охотном ряду, и Луиза стала управлять этими магазинами, потому что вот такое аристократическое семейство, оно не должно было светиться вот в этом купеческом мире, и вот Луиза стала не просто любовницей, она еще стала компаньонкой семейства Кобылиных.
То есть умная, красивая женщина.
Да, да, умная, красивая, тонкая, и она немножко, конечно, была наивная. Я, знаете, когда я вот читаю ее письма к Александру Васильевичу, хочется плакать. Она так нежно его любила, она его всегда называла «любезный Александр», он так шутливо ее называл «маменькой», там, ну, он был вообще такой большой шутник и острослов, и очень много в записках, которые он посылал ей, он там шутил. Вот. Она его по-настоящему нежно любила. И последняя вот записка, которую ее без слез вообще читать невозможно, которую она послала буквально за сутки накануне своего убийства, своей гибели, она ему пишет, что «любезный Александр, заезжайте ко мне хоть на несколько минут, мне так нужно вас видеть, может быть, вы уже скоро обо мне не услышите в Москве». Это такая проникновенная записка, эти письма, она его действительно любила. Вот это надо очень точно понимать, что потому что это не была просто какая-то обычная рядовая содержанка, каких было немало у русских дворян.
И что же произошло этой ночью? И что последовало, какое наказание за этим?
Дело в том, что тут надо еще вот о чем сказать. Очень важно, что Луиза стала безумно ревновать Александра Васильевича. У него были до этого, значит, какие-то связи с различными светскими дамами, но это были такие мимолетные, и Луиза как-то это переносила легко. Но вот прям незадолго до ее гибели у него появилась новая пассия Надежда Ивановна Нарышкина, И вот эта Надежда Ивановна Рышкина, это была урожденная баронесса Кноринг, она не была очень красива, но это была очень остроумная, такая зеленоглазая рыжая женщина. Ее называли зеленоглазая кошка, там, светская львица и так далее. Вот, она блистала в свете, она была замужем, ну, стала любовницей Александра Васильевича Сухова-Кобылина. И вот между двумя этими юными, в общем-то, еще женщинами такими, началась борьба ревности страшной. И Нарышкина почти накануне всех вот этих событий, ее гибели, Луиза следила за Александром Васильевичем, она просто ездила по всему городу и пыталась выследить, куда он пошел, с кем он, и особенно ее приводило в сильное волнение, когда он ехал в дом к Нарышкиной. И вот во время одного из таких его посещений этого дома был бал, Нарышкина увидела в окно...
Луиза увидела.
Да, она увидела в окно Луизу на улице, на тротуаре, которая заглядывала в окно. В общем, было хорошо видно, потому что кучеры, которые там стояли, они жгли костры вообще. Это было вот зимой.
Грелись.
Да. И было все очень хорошо видно на улице. Она ее увидела, она подозвала Александра Васильевича, развернула его спиной к окну и стала на глазах этой несчастной француженки его целовать, обнимать, чтобы она это увидела. С ней начались просто дикие приступы ревности. И вот в одну из таких ночей, когда она написала Александру Васильевичу записку, а он на нее не ответил, и тогда она вышла из дома и пошла неизвестно куда. Оделась, приказала своей прислуге не гасить свечей и больше не возвращалась. На следующий день, когда Александр Васильевич примчался к ней, в 8:00 утра, даже еще 8:00 утра не было.
Очень рано.
Очень рано, хотя он вернулся с бала в 2:00 ночи. И когда он выяснил, что ее нет, он стал ее искать по всему городу. И в итоге он явился к обер-полицмейстеру Москвы и прямо заявил, что верно, она убита. И даже указал, где ее надо искать. Хорошевская дорога, это нынешнее Хорошевское шоссе, это за Пресненской заставой. И действительно, там Луизу вскоре нашли, зверски избит, с перерезанным горлом, которое было замотано еще косой. И вот, как я сказал, она была при всех своих бриллиантах и кольцах, и золоте. И началось уголовное следствие, которое длилось 7 лет. Длилось 7 лет, и, собственно говоря, это уголовное следствие и сделало из Александра Васильевича писателя. Он написал «Свадьбу Кульчинского» в тюрьме на гоупвахте у Воскресенских ворот, где он просидел 6 месяцев, а потом был выпущен под расписку о невыезде, под поручительство семьи. Дело было вот такое качательное, обоюдоострое, потому что, с одной стороны, вдруг сознались в убийстве его крестьяне, ну, прислуга, крепостные его, которые говорили, что убили ее, потому что она была такая злая немка Луиска, жаловалась на них барину, а барин бил их, за то, когда она жаловалась и так далее. А с другой стороны, было множество улик против Александра Васильевича Сухова-Кобылина, и, конечно, самое серьезное из них это было то, что он на следующий же день после ее исчезновения приехал к ней так рано. Он никогда не приезжал так рано, как говорила прислуга. То, что он везде говорил, что верно, она убита, в том числе и обер-полицмейстеру. Ну и то, что нашли ее там, где он, в общем-то, указал. И самое главное, нашли кровавые пятна. Но наука в то время... Конечно, Закревский тут же, когда, значит, эти кровавые пятна нашли, он приказал следователям вырубить прям вот эти половые доски.
Значит, из стены пола, и собрать.
Да, собрать эту штукатурку, испачканную кровью, тоже прям ее, так сказать, выковырили все, аккуратно завернули все это в бумагу, принесли к Закревскому, а тот это все отправил в полицейскую контору медицинскую, и он задал два вопроса полицейской медицинской конторе. Человеческая это кровь или нет? И к какому времени она относится. И он ждал, конечно, с нетерпением ответа, потому что этот ответ решал, отправить ли Александра Васильевича Сухова-Кобылина на 25 лет на каторгу или нет. Но ответ пришел, что вот эти вопросы лежат вне границ, заключающих современные средства науки. В то время еще не могли эти вещи определять. Это только там спустя 10-15 лет уже наука смогла вот эти вещи определять. Но тогда это не смогли определить. Но все равно это осталось главной уликой против Сухова-Кобылина. И следствие продолжалось, оно качалось в разные стороны. Причем качали его и поддерживали его качательность, собственно, чиновники. Ведь, понимаете, это им в руки попался жирный кусок, богатейший человек России. И они с него начали просто тянуть взятки. И им было выгодно. Вот почему, собственно, говоря, это дело осталось нераскрытым. Оно осталось нераскрытым, потому что следователи и чиновники, они искали не истину. Они искали возможность поддерживать вот эту эквилибристику, вот эту качательность дела, что можно было и его обвинить, и крестьян, чтобы можно было тянуть с него, тянуть деньги. И он действительно давал взятки. И главная сцена в пьесе «Дело», потрясающая сцена, когда, собственно говоря, там капканная взятка взятка, как это называл Сухого Кобыль. Он, кстати, был первый вот в пьесе «Дело». Он написал все виды взяток современных, вот да, сегодняшних. Да, да. Там у него есть...
Он удивительно в этом смысле современен и просто... Та коррупция, которую он вскрывает в пьесе, которая уже почти 200 лет, да, сколько, 150? Это потрясающе, да.
Промышленная взятка – это откаты, вот сельская взятка – это земельными угодьями, капканная взятка – это, собственно говоря, была та взятка, которая случилась именно с ним. Когда он находился под следствием, ему сказали, что вот его дело сейчас находится у обер-прокурора Костура Никифоровича Лебедева. Он стал, кстати, потом прототипом одного из главных героев, вот Варавина в пьесе «Дело», чиновника. И когда, значит, ему сказали, что ну, к нему с пустыми руками не ездят, а он готовит резолюцию для министра юстиции графа Панина, значит, и как вот Панин представит это дело в Сенате, так все и будет. И он приезжает к Костуру Никифоровичу Лебедеву, дает ему взятку в виде такого билета опекунского совета, то есть он заложил одно из своих подмосковных имений, перевел это на такой банковский инструмент, вот это назвал билет опекунского совета на предъявителя, на 10 тысяч рублей серебром, это 30 тысяч на ассигнации, огромная сумма. Вот. И он дает это Лебедеву, тот кладет в карман жилета и говорит, вот показывает им, вот так будет выглядеть резолюция, все отлично, Александр Васильевич по этой резолюции должны оправдать, потому что он там бьют все козыри его противников, кто его обвинял. Но Александр Васильевич, когда спустился уже вниз, там, хотел уже уезжать, а его Шурин, Петрово-Соловой такой Михаил, он говорит, Саша, давай, говорит, заглянем вот к Стряпчему, который вот, собственно, пишет эту резолюцию, к писарю, посмотрим, как она вот реально будет выглядеть. Они заглянули в каморку этого писаря, дали ему небольшую взятку, и он дал им прочитать ту резолюцию, которую, собственно говоря, спустил туда ему эту каморку Лебедев. И это было все прямо противоположно. Эта резолюция грозила ему каторгой просто. Вот. И Александр Васильевич врывает в кабинет Лебедева и говорит, вот я дал вам взятку, вот вы ее в карман положили, я видел вон туда, в жилетку. Вас сейчас обыщут, вас призовут, я крикну на всю Россию, что здесь грабят, что здесь вот берут взятки. И тот говорит, да, и берет спокойно, вытаскивает из жилета этот свернутый в четверо билет опекунского совета, кладет его в рот, разжевывает и запивает стаканом воды. И говорит, ну давайте, теперь зовите. Это, конечно, потрясающая сцена. И вот даже тот факт, конечно, что Александр Васильевич давал взятки, говорит о многом, вот, но с него их вымогали. И вот дело именно поэтому осталось нераскрытым. И я в своей книге ставил задачу распутать вот это дело, запутанное намеренно, намеренно запутанное следователями. Хотел как бы исправить все ошибки этого следствия и показать все, как было в реальности, как происходили события, показать все версии, показать все улики, все мнения тех, кто его обвинял, и тех, кто его оправдывал, и вот чтобы это была полная картина, которая, собственно говоря, могла бы быть полной и тогда, если бы следствие велось честным.
Сколько времени заняло вот это внутреннее расследование, писательское уже?
Ну, я вообще, надо сказать, Сухого Кобылин меня не оставляет на протяжении многих лет. И когда мне уже кажется, вот я закончил книгу, вот я все, вот на этом можно поставить точку, я больше никогда уже Сухого Кобылина не буду заниматься. Он мне все время вот возвращает, он меня возвращает к себе и возвращает. Как будто бы, понимаете, хочет получить этот ответ. Убил ли я или не убил Луизу Симон Диманш? И я все время нахожу какие-то новые материалы, и архивные, и, собственно, вот в этой книге она вот такая полностью представляет все, что на сегодняшний день я вот, исследовал, собрал, да. И я объясню, почему меня эта судьба не оставляет. Потому что, понимаете, вот эта судьба, которая ставит перед нами наиболее остро и наиболее ясно и четко вот тот очень, как это сказать, очень глубокий, наверное, очень русский пушкинский вопрос совместимости гения и злодейства. И вот этот вопрос совместимости гения и злодейства, он меня мучает именно вот в связи с этой судьбой. Это никакой другой судьбы, которая могла бы, вот, на примере которой можно было бы исследовать вот этот, в общем-то, философский вопрос и даже мистический в чем-то. Конечно, как бы, если отвечать по-пушкински, да, то, конечно, гений и злодейство несовместимы. Несовместимы. А когда ты вот читаешь и вчитываешься в это, и думаешь, а вдруг они совместимы? А вдруг это и есть какая-то дьявольская связь в этом? И вот эти все вещи, они, конечно, не дают покоя. И я все время хочу забыть уже о нем. Написав книгу, я хочу все время забыть о нем, но он не дает о себе забыть, потому что действительно это очень трагическая фигура, драматическая, драматургская. такой драматической фигуры, и судьбой, это невероятно просто.
Это редкость, это правда. И ведь парадокс в том, что его успех гремел тогда же, когда решалась его судьба и висел совершенно на волоске. Да, ведь пьеса шла в театре, пока он сидел в тюрьме.
Да, фактически, значит, он написал ее, точку прям написал и поставил ее в тюрьме, вот в тюрьме Воскресенских ворот, в такой, как ее назвали, офицерская тюрьма. Вот. Но когда была назначена премьера, он с большим трудом его выпустили на некоторое время из тюрьмы под поручительство его семьи, и когда он все-таки с большим трудом провел через цензуру эту пьесу на сцену, взял ее в бенефис великий Шумский, и вот, конечно, на первый спектакль люди пошли так с осторожностью, потому что не понимали. И ходили слухи, что он в этой пьесе создается в убийстве там и так далее, и все. И с первого же премьеры был грандиозный успех. А на следующий день, когда вот этот успех уже волной прокатился по всему городу, вот эта театральная площадь была настолько заполнена народом, что вот полиция оцепила все ближайшие улицы, и люди, которые сумели взять билет, их вот так над головой, над толпой, на руках выносили, ну, передавали вот так вот просто
чтобы
на руках.
Чтобы они попали в театр.
Да, чтобы они от кассы, от кассы, то есть они взяли билет, и выйти, отойти от театра было невозможно, потому что толпа напирала. И успех был такой грандиозный, что Малый театр, где была премьера, он на несколько месяцев вперед снял весь свой репертуар. Ничего не давали, только «Свадьбу Кречинского». Вот просто несколько месяцев. То же самое было в Петербурге, а потом то же самое было по всей России. И пьеса, она фактически перевернула русский театр. Она, это была первая вот такая вот, ну, скажем, это были три пьесы, были три главных козыря русского театра. Это «Горе от ума», «Ревизор» и «Свадьба Кречинского». Вот любой театр ставил эти пьесы, и сразу был кассовый сбор огромный и все прочее. И надо сказать, что «Свадьба Кречинского», вот это же действительно гениально. Пьеса. И вот он ее пишет ее в тюрьме под угрозой каторги, а ставит ее во время следствия, когда идет следствие, и мало того, во время 11-го представления было вот такое, это, собственно, символ всей противоречивости его судьбы. Утром за ним приходят и отвозят его в церковь на процедуру публичного покаяния. То есть это за незаконное сожительство с католичкой. То есть не то, что он там незаконно сожительство, а вот было запрещено
именно с католичкой,
да, именно с католичкой в Российской империи. И его привозят в церковь, и эта процедура публичного покаяния, он стоит на коленях при стечении огромной толпы. Вот, это долгая такая и достаточно, ну, как это сказать, для него, конечно, была унизительная процедура, тем более, что он не был таким глубоко верующим человеком, он был философом, гегелианцем. Вот, и а в этот же день вечером, происходит просто с грандиозным успехом 11-е представление «Свадьбы Кречинского» в Малом театре. И Сухово-Кобылин в дневнике в этот день записывает, что какая странная судьба. Утром, значит, мне надевают венец терновый, в меня там тычут пальцами, плюют, там, ну, там толпа, просто считавшая его убийцей, да, вот. А вечером, значит, с огромным триумфом там его вызывают там на сцену, там кричат Кобылина, автора. Но он никогда не выходил кланяться публике. И он говорил, я сам публика, и не стоит она того, чтобы я перед ней поклонился.
Потрясающе. На самом деле невозможно остановиться. Этот разговор бесконечный, и я понимаю, почему, даже написав книгу и поставив точку, все равно возвращаешься к истории. В книге много документов, в книге много подлинных голосов, и голоса самого Сухово-Кобылина, и голос Луизы отчетливо слышны. У каждого из читателей есть своя возможность проникнуться этой историей, подумать о вине и о злодействе, и о гении. И мне кажется, что еще очень важно все-таки сходить в театр на «Свадьбу Кречинского» или просто открыть сборник пьес и перечитать, потому что писатель жив, пока его книги читают, драматург жив, пока его пьесы идут в театре. Спасибо огромное за рассказ, спасибо большое за книгу. Я напомню, что она вышла в редакции Елены Шубиной и уже поступила в книжные магазины. Желаем успеха Сухово-Кобылину еще раз.
Спасибо, да.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в приложении «Радио Спутник». О загадочной драме русской литературы и деле Сухово-Кобылина мы говорили с писателем Владиславом Отрошенко. С вами была Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги и до встречи через неделю.